Я вам продолжаю рассказывать про поход евреев по пустыне. Вы помните, будь здоров и будь счастлив. Вы помните, что мы говорили с вами про ман, и как этот ман выпал, и как Ашем запретил собирать ман на несколько дней вперед, кроме шаббата, потому что в шаббат ман не выпадал, поэтому Ашем дал в пятницу двойную порцию мана. Это вы все хорошо помните, потому что это я уже вам под... Ага. О. Это были Датан и Авирам, про них мы тоже уже много говорили, потом мы еще их встретим, этих двух злодеев, что они творили. Но пока что Ашем сказал Моше: возьми глиняный сосуд, глиняную такой кувшин, и положи туда ман. И этот ман ты должен сохранить. Ты должен поместить его в мешкан рядом с Ковчегом Завета, и там он будет храниться. Ни день, и ни два, и ни три, и ни неделю, и ни месяц, и ни год. Положи его туда, чтобы он там хранился многие-многие-многие-многие годы. Для того, чтобы в будущем евреи, если у них возникнут вопросы и сомнения, чтобы они могли посмотреть, чем Ашем кормил наших праотцов во время путешествия по пустыне. Действительно, через много лет, сколько лет после этого прошло, уже не было ни Моше, ни Аарона, ни всего того поколения. Прошло много-много-много-много лет. Уже евреи давным-давно жили в Эрец-Исроэль, и у них был храм. Уже во времена пророка Ирмияу был такой замечательный пророк Ирмияу. И он очень-очень-очень огорчался, что евреи мало занимаются Торой. Естественно, и Ашем огорчался, и Ашем повелел пророку сказать евреям: почему вы не занимаетесь Торой так, как нужно? Тогда евреи ответили этому пророку: если мы оставим нашу работу и займемся все время только Торой, то что мы будем кушать? И тогда, по велению Ашема, пророк вошел в храм и вынес оттуда этот сосуд с маном и сказал им: посмотрите, посмотрите, вот чем кормил Ашем евреев в пустыне. У Ашема есть множество способов для того, чтобы прокормить праведников, для того, чтобы накормить свой народ. И совсем не обязательно для этого все время только работать. Если вы будете учить Тору, то Ашем, безусловно, безусловно, сумеет вас накормить. И вы знаете, до сих пор есть евреи, которые сомневаются, которые не верят, что наше пропитание, оно зависит не от того, как мы будем тяжело работать, а... Нет, другие евреи. Есть множество евреев, которые сегодня называются хилоним. Да? Вы знаете, что такое хилони? Хилони — это вообще-то чужой. Ой-ой-ой, это в переводе с арамейского чужой. Те евреи, которые стали чужими Торе, чужими исполнению заповедей. Они почти что совсем стали чужими еврейскому народу, забыли, что такое еврей и как еврей должен себя вести, но мы очень-очень надеемся и мы молимся, чтобы они тоже поскорее-поскорее сделали тшуву и стали праведниками, и чтобы они вместе с нами учили Тору и вместе с нами исполняли заповеди, и чтобы вместе с нами они в конце концов получили всю огромную-огромную награду, которую Ашем приготовил для праведников. Так вот, до сего дня есть еще евреи, которые думают, что наше пропитание, оно зависит от того, как мы работаем. На самом деле, все наше благополучие, все наше пропитание, все зависит только от Ашема. Почему нам, да, нужно работать? Потому что Ашем повелел нам работать тоже. Но это не значит, что работа, она может заменить изучение Торы. Вы знаете, что есть люди, которые работают очень много и очень тяжело. Пожалуйста, выключите микрофон. Кто-то включил микрофон, и я даже сам не слышу, что я говорю. О, спасибо. Есть люди, которые работают очень-очень-очень тяжело, с утра до вечера. Очень тяжело работают, но живут очень-очень бедно. Есть люди, которые почти совсем не работают. Гиль, выключи, пожалуйста, микрофончик, чтоб тебя все не слышали, да? Есть люди, которые почти совсем не работают, но при этом они очень-очень богаты. От чего это зависит? Только от Ашема. И для того, чтобы все евреи были всегда счастливы и всегда богаты, и всегда у них было бы достаточно еды, во-первых, самое главное, что нужно исполнять законы Торы. Для того, чтобы их исполнять, естественно, их надо учить. И кроме того, у нас есть такая замечательная вещь, которая называется цдака. Тот, кому Ашем дал много богатства, Ашем дал это богатство не для того, чтобы он его тратил на всякие глупости, а для того, чтобы он поделился, сделал справедливость в этом мире, поделился с тем, кому Ашем дал меньше. И Ашем испытывает нас иногда бедностью, а иногда богатством, но все это совершенно не зависит от того, как тяжело или не очень тяжело мы работаем. Это зависит все только-только от Ашема. И это то, что Ашем повелел Моше, чтобы он сохранил этот горшочек, этот кувшин с маном для будущих поколений, чтобы они могли увидеть, чем Ашем кормил нас в пустыне. И что же с этим маном? Как он продержался столько лет? Вы помните, что случалось с маном, если его оставить с сегодня на завтра? О, испортится. А этот ман, который Ашем повелел сохранить, он не испортился. И он сохранился много-много-много-много-много-много лет, тысячи лет. Точно такой же свежий, как в тот день, когда он выпал. Почему? Потому что так Ашем повелел, потому что это было исполнением воли Ашема. 40 лет, пока евреи странствовали по пустыне, пока они не пришли в Эрец-Исроэль, 40 лет, каждый день выпадал ман. И каждый день каждый еврей собирал свою порцию мана. Ровно-ровно омер. Омер – это десятая часть эйфы. И когда евреи собирали ман, то всем было сразу видно, кто праведный, а кто не очень. Кто не совершил никаких плохих поступков, а у кого, ой-ой-ой, что-то не в порядке. Как это было видно? Дело в том, что праведникам не приходилось идти далеко за маном. Ман выпадал прямо к порогу их шатра. Им достаточно было только наклониться, и сразу собирали они ман, и сразу его набиралось ровно столько, сколько нужно. Тем, у кого были не только заслуги, но и проступки или мало заслуг, им приходилось искать ман дальше. Около своего шатра они не находили маны, им приходилось идти по улице искать, а где же наша порция мана? Куда же она выпала, пока они ее находили и начинали собирать? Кто набрал много проступков и у кого было мало хороших дел, мало заслуг, о, им пришлось идти до самого края стана еврейского, пока не отыскали свою порцию мана. О, им пришлось ходить и собирать его по одной крупинке здесь и там, и еще вот там. О, им пришлось. И сразу всем было видно, кто праведник, а кто не очень. Почему это было нужно? Это было нужно для того, чтобы они могли сразу постараться исправить свои ошибки, свои грехи. Вы знаете, что Ашем, он видит все. Он знает все наши дела. Он знает все наши мысли, он слышит каждое наше слово. И это очень-очень-очень нехорошо и обидно и некрасиво делать плохие поступки перед Ашемом. Но очень многие люди этого не понимают, они даже знают это, но не чувствуют это в своем сердце. Они думают: а, ну ничего, Ашем, он же все знает, да, он знает, что вот мне так захотелось сделать этот грех, мне так не хотелось выполнять эту мицву, Ашем меня простит, думают они. О, но только стоит этим людям узнать и подумать, что другие люди узнают про них, что они ведут себя не так, как надо. Ой, они сразу пугаются, им становится стыдно, и они, ой, стараются, чтобы никто ни в коем случае не узнал про их проступки. О, получается, что они стесняются, стыдятся других людей больше, чем Ашема. И это очень-очень-очень грустно, потому что на самом деле заповеди мы делаем для Ашема. И стыдно, если мы сделали какой-то проступок, то в первую очередь нам должно быть стыдно перед Ашемом, и только потом уже перед другими людьми. Но так устроены, так уж люди, так они себя ведут, очень-очень многие. И поэтому, зная это, Ашем специально сделал так, чтобы вернуть их в тшуву, чтобы дать им возможность раскаяться. Ашем сделал так, чтобы в пустыне сразу всем было видно, кто, не дай бог, совершил проступок. А, вот он теперь пошел на край стана собирать там свой ман. Наверное, он вел себя не так, как нужно. Ему становилось стыдно, и он старался скорее исправиться, чтобы завтра ман выпал поближе к его шатру, чтобы не видели, как он идет и разыскивает свою порцию в разных местах, и чтобы никто больше не узнал, что он ведет себя не так, как нужно, что он совершил какие-то проступки. А поэтому каждый в пустыне получал ман в зависимости от своей праведности, от своих заслуг. Евреи двинулись по пустыне дальше. Они пошли из пустыни Син переходами по слову Ашема. Они, как Ашем указывал: вы сейчас поднимаетесь, идете. Сейчас остановились и встали станом, да? Каждое место, где им остановиться и где, когда им отправиться в путь, Ашем указывал. Вот они встали станом в месте, которое называется Рефидим. В месте, которое называется Рефидим. Ой, опять там не было воды. Не было там воды, нечего было пить. И пришли опять евреи к Моше, и они сказали, Моше и Аарону, они сказали, дайте нам воды, чтобы нам пить. Стали ругаться и кричать, дайте нам воды, чтобы нам пить. Скажите мне, пожалуйста, как нужно просить? Что нужно сказать, когда просишь? Пожалуйста, да. Нужно просить вежливо, красиво, со словом «пожалуйста». А они закричали «дайте нам воды, мы хотим пить, дайте нам воды». Ой, и аж Моше увидел, что они ведут себя неправильно. Он говорит «что вы спорите со мною? Зачем вы испытываете Ашема? Зачем вы испытываете Ашема? Вы знаете, что это не я даю вам воду и не я даю вам еду, только Ашем. Почему? Почему вы спорите? Почему вы кричите? Почему вы ссоритесь? Вам нужно просто попросить вежливо у Ашема». Но они и так хотели воды, они роптали и шумели, и махали кулаками, и кричали. И, конечно же, впереди всех выскочили. Вы знаете, кто выскочил впереди всех? Датан и Авирам. И что, они как всегда, зачем ты вывел нас из Египта? Чтобы мы умерли, мы и мои дети, чтобы мы умерли здесь от жажды. И все мои коровы и все мои овцы, чтобы тоже умерли от жажды. Для этого ты вывел нас из Египта, начали они кричать. Ой, и Ашем воззвал, и Моше воззвал к Ашему. Спрашивает Ашема, Ашем, что мне делать с этим народом? Еще немного, и они начнут бросать в меня камни, побьют меня камнями, так они сердятся. Моше думал, что они сейчас начнут бросать в него камни, так они себя вели. На самом деле, евреи не хотели, не дай бог, забросать Моше камнями. И Ашем это видел. И Ашем сказал Моше, встань и пройди перед народом, перед всем народом пройди, возьми с собой старейшин, возьми свой посох, которым ты творил чудеса в Египте, при помощи которого ты творил чудеса в Египте, возьми его в руку твою и иди перед всем народом, ты пройдешь, ты увидишь, что никто, ни один еврей не посмеет бросить в тебя камень. Это ты сказал лишнее, зря ты сказал про евреев, что они хотят побить тебя камнями. Ни один еврей так не поступит. Шем сказал, ты дойдешь до одинокой скалы, и ты ударишь по ней своим посохом, и оттуда потечет вода, и эту воду будет пить весь народ. И Моше в точности сделал так, как велел ему Ашем. Моше прошел перед всем еврейским на... Кто-то щелкает, мешает мне очень. Выключите, пожалуйста, микрофон. Моше прошел перед всем еврейским народом, и хотя они кричали и шумели, но никто, не дай бог, камнем в него не бросил. И он дошел до этой скалы, которую указал ему Ашем, и своим посохом он ударил по этой скале. И скала раскололась надвое, и из нее на глазах у всех начал бить родник, ручей. Потек ручей. Ой, и все скорее бросились пить. Скорее они все бросились пить. Вот, посмотрите, здесь эта скала нарисована, из которой потек ручей. Все евреи увидели это чудо и бросились пить. Из сухой скалы Ашем напоил весь свой народ, всех евреев, и всех, кто шел вместе с ними, Эреврам. Но они просили воды.
С фруктами, потому что вода – это жизнь.
О, Замечательно, замечательный Иршик. Очень хорошо сказал. Прежде всего потому, что они просили воду, Ашем дал им воду. Дал им воду. Для Ашема нет никаких сложностей, нет
Значит,
ничего невозможного.
Вопрос.
Да.
А почему радуга появляется, когда заливают воду?
Давай этот вопрос мы пока что оставим в сторонке, потому что он не относится к нашему рассказу, чтобы не перепутывать, чтобы у нас не было путаницы, да? Этот вопрос мы пока что оставим в сторонке, когда мы будем говорить про радугу. Когда мы будем говорить про радугу, тогда мы...
Это голодный еврей.
Ой, нет, это какая-то страшилка, не надо.
Голодный еврей.
Чтобы евреи всегда были только сытые и счастливые, и чтобы всегда они были только праведные, Безрат Ашем. Так вот, Ашем напоил весь еврейский народ, но из-за того, что евреи спорили с Моше, ссорились и вели себя некрасиво, во-первых, это место, оно было названо место ссоры. Маса умерева. Ой, там, где ссорились и ругались. О, кроме того, из-за того, что евреи, когда они ссорились и требовали воды, они спрашивали такой обидный вопрос. А Ашем, он вообще с нами или не с нами? Где вообще Ашем? Почему Ашем нам не помогает? Где среди нас? Есть ли среди нас Ашем, они спрашивали. Ой-ой-ой, какой некрасивый, нехороший вопрос это был. Вы знаете, есть машаль, есть история, сказка такая, да, которая объясняет, как некрасиво это выглядело. Этот машаль, он рассказывает про мальчика, который шел вместе со своим папой из одного города в другой город. Да? И папа, он в пути все время заботился о своем сыне. Когда мальчик хотел пить, папа дал ему пить. Когда его сын попросил, захотел есть, он его накормил. Когда его сын стал хныкать, ой, мне тяжело идти, папа взял его на плечи, к себе посадил и понес его на плечах. И вот этот мальчик сидит на плечах у папы. Он сидит на плечах у папы, и им навстречу идет человек. И вдруг этот мальчик спрашивает у этого человека, который идет навстречу им: «Скажи, пожалуйста, а у меня вообще папа есть? Где вообще мой папа? Где он сидит, этот мальчик?»
На папе.
На папе. И он спрашивает, где мой папа. Что бы вы ему ответили? Что? Что, Михаил?
Если у этого папы было много сыновей, и все они захотели...
Не-не-не-не, у этого папы был только один сын на плечах. И вы знаете, что этот папа ответил, когда он услышал, что его сын, которому он все время помогает, о котором он заботится, которого он несет у себя на плечах, он спрашивает, а вообще у меня, где папа? У меня папа есть? А, папа взял его, снял с плеч, поставил на землю, чтобы он шел сам. Когда он оказался на земле, вдруг прибежала собака и напала на этого мальчика. И тогда он вдруг сразу вспомнил: «Папа!» И он скорее побежал: «Папа, папа, спаси меня!» Ты наконец-то ты вспомнил, что папа у тебя есть, и ты теперь знаешь, где его искать. Для этого нужна была собака, чтобы тебя напугать, чтобы ты вспомнил, где твой папа, а до этого ты не мог никак. Ты спрашивал, есть у меня папа или нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так же произошло с евреями в пустыне. Ашем, он папа нас всех, наш папа. Он кормил нас, он поил нас, он защищал нас, он оберегал нас. А евреи вдруг спрашивают, а есть ли среди нас Ашем? Вы знаете, что случилось? Пришел Амолек. Ой, Амолек — это такой народ. Они потомки злодея Амалека, внука Эсава. И эти амаликитяне, они набросились, как собака. Как собака в Машале, так же они набросились на евреев напали на евреев и стали делать войну. Ай, они стали со всех сторон нападать на евреев. Ого. Но прежде чем он стал молиться, это я вам рассказывал на недельной главе Бешалах, да, а сейчас у нас Сипурей Тура, я вам хочу сказать, что когда евреи вышли из Египта, когда все народы видели, какие огромные чудеса Ашем творил для того, чтобы защитить евреев и вывести их из Египта и спасти, когда все видели, какое страшное наказание получили египтяне за то, что они обижали евреев. Все народы боялись нападать на евреев. И этот злодей Амалек, он решил, я так ненавижу евреев, я нападу на них, я покажу всем народам, что можно воевать с евреями, что не нужно бояться Ашема. Так сказал Амалек. Ой, и хотя сам Амалек, он в конце концов получил огромное-огромное наказание, и Ашем поклялся, что Амалек будет полностью стерт из этого мира, исчезнет из этого мира, и его память о нем и его имя, все, ничего не останется про Амалека. Ой, но своим дерзким поступком Амалек, он как будто бы научил все остальные народы нападать на евреев. Он показал им пример, плохой пример. Про это тоже есть образное выражение, да, которое рассказывает про то, что была ванна, наполненная горячей водой. Настолько горячей, что ни один человек не решался подойти и тронуть эту воду. Ай, ну вот пришел один злодей, он сказал, я не боюсь, и прыгнул прямо в эту горячую ванну. И, конечно же, он страшно-страшно обжегся в этой ванне. Но он эту воду, из-за того, что он в нее прыгнул, он остудил ее для остальных злодеев. Они уже не так боялись, хотя они видели, что он обжегся, но они видели, что он не побоялся и прыгнул, и они тоже стали трогать эту воду. Это машаль про то, что натворил Амалек. Все народы боялись обижать евреев, боялись подступиться и дотронуться до евреев, как будто бы до ванны с горячей водой. Пришел Амалек, он прыгнул, он начал воевать, как будто бы остудил для всех этот страх, это почтение и трепет перед Ашемом. Амалек, он воюет не с евреями. Амалек, он хочет показать, что Ашем не может защитить свой народ. На самом деле Ашем может защитить свой народ. И если мы ведем себя так, как надо, если мы совершаем хорошие поступки и не делаем грехов, то тогда никакой Амалек не может даже близко к нам подступиться. Но если мы, не дай Бог, совершаем грехи, то у Амалека появляется сила нам навредить. И хотя сам он за это получает наказание, он не боится наказания, он хочет воевать все время с Ашемом. И это получается большой-большой хилюль Ашем, осквернение имени Ашема. Поэтому мы должны очень-очень-очень стараться, чтобы не дать Амалеку. Сегодня тоже еще есть кое-где Амалек, его очень трудно определить, но мы знаем, что когда кто-то из народов, и какой-то злодей вдруг начинает воевать с евреями, у него У него есть ниточка, у него есть частица, частица от Амалека. Обязательно, обязательно, обязательно он из потомков Амалека. Если он ненавидит еврейский народ и нападает на него, сразу мы понимаем, что у него есть что-то, какое-то родство с Амалеком. Так вот, мы должны очень-очень-очень стараться, чтобы своими поступками...
Цицит.
Чтобы своими поступками не дать ни малейшей возможности Амалеку совершить осквернение имени Ашема, совершить хилюль Ашем. Мы должны очень-очень стараться вести себя точно так, как Ашем от нас хочет, чтобы Амалек не имел над нами никакой силы. И в конце времен Амалек будет полностью-полностью стерт из этого мира, так поклялся Ашем.